Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 30 апреля. Вторая неделя после Пасхи. Во второе воскресенье после Пасхи будет праздник, который в последние годы называют «Православный женский день». Это день жен мироносиц. Мы сегодня поговорим о том, кто были эти мироносицы и почему мы празднуем такой день, его значение, смысл. Вместе с нами священник Русской Православной Церкви, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте. Даже не скажешь радиослушатели, наверное, интернет-зрители теперь уже.
Да,
Христос воскресе.
Воистину воскресе, отец Дмитрий. И так вот о предстоящем празднике.
Ну, действительно, праздник значимый, потому что если мы говорим о служении Господа, конечно, в первую очередь, то это служение немыслимо без помощников. Этими помощниками, конечно, этими руками, ногами, наверное, были апостолы, которых Господь посылал в тот или иной город, в который собирался сам идти, то или иное место, которое собирался посетить. Но это возвышенное служение не совершилось бы без тех помощниц. Вы знаете, я охотно допущу, что просто помощниц по хозяйству, по какому-то простому примитивному быту, место пребывания, которыми были жены-мироносицы. А лучше сказать, что в Евангелии сказано о них жены, которые женщины, то есть, которые ходили за ним, да, то есть ходили. Они не несли мира, в том смысле погребальные миры, как их сейчас называют, они просто служили Богу, кто-то из своих денег, кто-то из своих сил, кто-то из своей любви и так далее. Вот это служение мы, конечно, превозносим, ценим и благодарим этих святых за то, какой они пример показали женщинам.
Отец Дмитрий, вот давайте мы сейчас уточним, что означает слово «мироносицы». Но мир-то, конечно, они тоже принесли в наш мир, но тут значение иное.
Конечно, да, значение здесь в корне не мир, а миро, да, то есть то масло благовонное, дорогое по стоимости, уникальное по свойствам, которое приносится, по сути дела, по иудейским обычаям человеку едва ли не раз в жизни в момент его погребения, да, при смазывании тех пелен, которыми оборачивают тело умершего. И именно это совершили мироносицы, несмотря на то, что при гробе Господа Иисуса Христа стояла стража, при том, что, точнее, хотели совершить мироносицы, да, несмотря на то, что при гробе стояла стража, несмотря на то, что печать была наложена на гроб, они не испугались ничего, потому что любовь, почтение к их божественному учителю для них было важнее, чем страх какого-либо наказания, а может быть даже и самой смерти.
Отец Дмитрий, кто были эти женщины? Вот, ну, сколько их было?
Ну, вы знаете, состав, это можно, конечно, перечислять, но я думаю, что таких женщин было много. Нам известно несколько из них, да. В первую очередь Мария Магдалина, можно сказать, предводительница этих женщин, да. Мария Клеопова, Сусанна, Иоанна. Марфа и Мария, те, которых в Евангелии мы вспоминаем отдельно, как сестер Лазаря, воскресшего из мертвых. И что интересно, что мать сынов Завидеевых. И что интересно, они все были очень разные, видимо, и по составу своему имущественному, и сословному, если можно так сказать, и по темпераменту, и по положению в обществе, в том смысле, что кто-то из них был не замужем, а кто-то был и женой, причем, если мы говорим про Иоанну, она была известного человека жена, да, находящегося постоянно при царе Ироде, поэтому тут, конечно, удивительно, что и, наверное, сейчас, если мы говорим о приходе церковном, то, конечно, в него входят очень-очень разные люди, и самые простые, и какие-то в мирском плане великие, именитые, ну, в этом смысле в храме-то разницы нету. Все в платочке, все в юбке, и, в общем-то, перед Богом все равны, конечно.
Отец Дмитрий, а почему в православной церкви этот день считают еще и православным женским днем? Такой альтернативой 8 марта.
Вы знаете, я думаю, что не считают, а желают, чтобы он таковым стал. Да, потому что, конечно, как альтернативу его пытались представить в первую очередь в 90-е годы, наверное, в первые 15-летия православия на Руси, в новейшей нашей истории, да, с 90-го по 2005 примерно год. Но, пожалуй, наверное, по-честному сказать, без поддержки средств массовой информации, без поддержки какой-то административной, это начинание не прижилось, потому что, конечно, что-то привычное, когда ему предлагается альтернатива, очень многие люди по инерции, по привычке, это, если не отвергают, то, по крайней мере, отодвигают на второй план, что и произошло с этим праздником. Если бы это был праздник самобытный, как День святых Петра и Февронии, День семьи, да, День семьи, любви и верности, то это прижилось бы гораздо более охотно, что мы, к счастью, и видим на примере того праздника, который, если не ошибаюсь, 2008 или плюс-минус год начался праздноваться в России, и празднуется действительно широко и радостно, и люди друг друга с ним поздравляют. Вот с Днем Святых Жен Мироносиц, к сожалению, этого не произошло.
Отец Дмитрий, а вот если порассуждать, какими качествами обладали эти женщины, что вот этот день, даже такое пожелание есть здесь делать женским православным днем? Ну, это, вероятно, смирение было им присуще. Вот как, каким смирением они обладали?
Вы знаете, смирение смирением, да, но, конечно, в первую очередь любовь. Причем, как мы видим из самого эпизода, который я перед этим описал, да, любовь жертвенная, да, то есть самопожертвование. Причем самопожертвование в плане опасности, самопожертвование в плане времени, самопожертвование в плане денег, если уж мы об этом тоже говорим, да. То есть эти женщины были готовы на все, да, ради того, ну, конечно, обмолвлюсь, кто был готов на все ради них. Да, это тоже очень важный момент. И если мы ставим в пример женщинам жен мироносец, то, конечно, мы самого Господа должны ставить в пример мужчинам. Да, и требуя что-то от женщин, мы, конечно, должны гораздо большего требовать от мужчин. Это тоже вот момент, который немногими учитывается, иногда не учитывается и в проповедях, где женщинам приписывается покорность, смирение в значении какого-то униженного молчания и так далее. Да? Конечно, смирение — это деятельность. Это деятельность, которая подразумевает максимум эффекта из того, чем ты обладаешь. Да? То есть смирение — это противоположность гордыне. Гордыня всегда пытается превзойти себя, причем на показ. А смирение — это осознание своих способностей и пользование ими на 100%.
Вот вы уже начали объяснять, что такое смирение, ну, в хорошем смысле, потому что я не случайно спросила об этом, а специально. Рассматривая разные форумы, я встретила такие высказывания, что смирение – это не благо для женщины, это какие-то комплексы, это вообще зло для ее, для того, чтобы у нее жизнь протекала успешно.
Ну, вы знаете, я не психолог, да, и форумы, если читаю, то очень редко такого содержания, да. Я опять же говорю, что, конечно, не нужно путать смирение с забитостью, и лучше сказать, не нужно путать смирение с самоуничижением. Да, смирение – это трезвость. Смирение – это трезвость, это принятие себя, оценка себя трезвая, и деятельность в рамках этой трезвой оценки. Но ведь мы сами себя еще и многие из нас не познали. Вот в этом смысле в каком-то психологии нам помощница, конечно, да, чтобы свой потенциал настоящий в любви, потенциал в самопожертвовании, потенциал в вере каким-то образом раскрыть, да, найти в себе эти точки опоры, которые помогли бы женщине, мужчине расцвести, то есть действовать и жить в полную силу, которая заложена в нас Творцом. И, конечно, вот в этом, но не переходя эти границы, потому что за переходом этих границ наступает разочарование, неуверенность в себе и прочие-прочие вещи, да. То есть вот то, что сопутствует гордыне, к сожалению. Поэтому, конечно, здесь какая-то толика правды есть в том, о чем вы говорите, но угол зрения у церкви на этот вопрос чуть-чуть другой.
Отец Дмитрий, вот если говорить о предстоящем празднике, еще будут вспоминать Иосифа Аримафейского в церкви. Тоже расскажите, пожалуйста, подробности.
И Иосифа Аримафейского будут вспоминать, и праведного Никодима. Удивительно, что, как мы говорили, что за Господом ходили, у него учились, его мнение учитывали представители очень разных сословий. И говорится в Евангелии, в одном из эпизодов, что и князья, то есть маститые, именитые люди иудейского народа, веровали в него. Но для того, чтобы не быть отлученным от храма, от богослужения, эту веру никому не показывали. И вот в этот момент, конечно, Никодим у нас встречается на страницах Евангелия, да, он приходил к Господу ночью и выяснял у него, что же такое рождение Духом, да, в Духе Святом, выяснял эту проблему для себя, потому что не мог понять из слов Господа, которые ему передавались или которые он слышал, как это возможно. А Иосиф Аримафейский, удивительно, что он появляется, по сути дела, только в конце земной жизни Господа Иисуса Христа, и, соответственно, является о нем только пара слов сказано, что и он был тайный ученик Господа, но страха ради вот обличения, какого-то наказания, позора его не исповедовал. Но удивительно, что он все, тем не менее, в отличие от апостола Петра, что ну, потрясающим является свидетельством, он пришел, он засвидетельствовал, что он не чужой человек этому израненному и умершему на кресте, он взял его тело, и он, более того, уделил для этого святого тела свой гроб, который сам для себя приготовил недалеко от этого места казни. Такое вот совпадение, можно сказать. То есть это очень смелый был человек, очень верующий, глубоко верующий, в отличие от горячности и поверхностности веры на тот момент апостола Петра.
Но верующий иудей, отец Дмитрий, он на то время был иудей.
Вы знаете, на тот момент это уже был верующий христианин, конечно, да? Потому что вот в этом смысле, конечно, казнь Господа, его смирение перед распинающим, его молитва за распинающих не могло не превратить человека в христианина. Мы об этом видим, об этом говорим, когда видим сотника, который говорит, воистину, это был Сын Божий, да, при распятии Господа Иисуса Христа. И таких уверовавших наверняка было немало. И среди них, конечно, наверное, окончательно уверившийся в этом Иосиф Аримафейский. Ну, вот поэтому, конечно, удивительные люди, святые люди, и такой вот пример тоже любви, жертвенности и служения Господу, и вообще служения, наверное, людям, да, вплоть до их окончания их жизни. Да, очень-очень благостный и очень воодушевляющий пример. Несмотря на то, что это были люди уважаемые, они не постеснялись этих трудов и совершили все, как было положено, конечно, по закону иудейскому.
Отец Дмитрий, давайте мы тогда немножечко порассуждаем. Вы хорошо сказали, что Иосиф Аримафейский, конечно, на тот момент уже был христианином, рядом с Господом находясь. Ну, конечно, все становились христианами, но на тот момент еще не было такой вот образованной церкви, как сейчас были верующие иудеи. Вот стать христианином – это что значит? Вот даже еще когда не была сформирована церковь, но уже появились христиане вокруг Господа Иисуса Христа. Вот это что должно произойти с человеком? Вот просто он послушал, ну, был рядом с Господом? Или вот что, вот просто находиться рядом?
Вы знаете, тонко-тонко сказать, потому что ведь люди о себе говорят легко, и то не совсем легко. А о других людях говорить еще сложнее, да, стать христианином, как стать христианином и когда человек становится христианином. Потому что кто-то, что в чем-то противоречит общей такой догматической линии, становится христианином от ума, читая множество книг и изучая множество религиозных течений и придя к тому, что действительно только в христианстве Бог пришел к людям, не просто пришел к людям, но принял смерть за людей, да, то есть, можно сказать, религия самопожертвования, да, она парадоксальна, она, ну, можно сказать, ненормальная, она входит в противоречие с любой религией, которая обещает комфорт, обещает подарить его часто здесь и сейчас, да, то или иное религиозное течение, вот. А здесь, наоборот, противопоставление очень многим-многим религиозным воззрениям, да, что удивительно. И вот некоторые от ума приходят к Богу, а некоторые приходят от ситуации, которая в их жизни сложилась, и не обязательно, что эта ситуация должна быть трагической, иногда очень даже счастливой, но удивительной, трогающей людей, которые понимают, что без кого-то, помогшего свыше, этого бы в жизни никак не произошло. Да, то есть удивительные вещи. Я, например, помню, что я уверовал после того, как, не веруя, молился Богу, мне неведомому, за здоровье своей бабушки, которую очень любил, да, и Бог мое прошение исполнил, и от какой-то очень тяжелой болезни, продолжительной, она оправилась и долгое время после этого жила.
Вот для меня это было... Вкусно, отец Дмитрий, а вы никогда не рассказывали, ну, точнее, я вас никогда не спрашивала.
Действительно. Но вы не спрашивали, я поэтому не рассказывал, да, то есть для меня это было какое-то свидетельство, хоть я и Христа не знал, да, и как-то вот отвлеченно достаточно молился, да, может быть, это был какой-то класс пятый, может, четвертый, да, то есть я был маленьким мальчиком, все-таки мне 10 лет не было. Для меня это было свидетельство, а потом уже, когда я... Когда меня окрестили, окрестили меня в более позднем возрасте, в 11 лет, но я в первый раз пришел в храм в этом возрасте, ну, вы знаете, для меня просто это вхождение было как в дом родной, да, потому что вера у меня уже была, эту веру, скажем так, благодать Божия закрепила в крещении, а дальше я уже стал читать Евангелие уже лет с 12, ну и, в общем-то, у меня вопросов не было никаких. То есть у каждого очень по-разному, очень по-разному. И вот как стать христианином, да? Очень-очень сложный вопрос, но для Бога простой, лишь бы мы были просты.
Ну, тут вот еще, может быть, тогда немножко поговорим о Никодиме. Вы тоже упомянули, что он ночью приходил к Господу, чтобы послушать, что такое родиться от Духа Святого или рождение свыше.
Вот вы знаете, он как раз был человеком умственного познания и, видимо, умственного труда, интеллектуал такой типичный, да, и вот он пытался разобраться в терминологии. Ну и, в общем-то говоря, Господь ему ведь, как вы помните, и как слушатели, надеюсь, помнят, не ответил прямым ответом на вопрос. Он укорил его и сказал, что ты учитель Израиля и не можешь такого понять, да, но, видимо, само это обличение было с любовью, с молитвой о человеке, с благодатью сказано, да, и человек не оскорбился этим обличением, но пришел в познание. Это, вообще говоря, пример священнослужителям, которые должны свои слова соизмерять с тем, кто их слушает, кто к ним пришел, чтобы эти слова были, как Господь говорит, солью растворены, да, с тем, чтобы это был максимальный эффект при, скажем так, при достаточном качестве нашего слова. Вот. Так что удивительный пример, на самом деле, очень красивый пример для священнослужителя. Беседа Господа с Никодимом.
Отец Дмитрий, я вот прочитаю, что у нас спрашивает Алексей. Нужно ли в этот день поздравлять женщин с праздником?
Вы знаете, в этот день хорошо, я не могу сказать, что нужно, но хорошо и правильно поздравить женщин, которые являются верующими. И, наверное, может быть, чуть более воцерковленными, чем в среднем по России, да, потому что я не думаю, что люди, которые не являются верующими, каким-то образом отзовутся на наше поздравление, да, и, может быть, для них это будет что-то смутительное, искусительное, или язвительное даже сказать, да, то есть разборчиво нужно поздравлять. Конечно, это поздравление ценно, это поздравление красиво, и если кто-то поздравил наших близких женщин с 8 марта, будет странно, если мы не поздравим их с Днем Святых Жен Мироносицы, от всего сердца. Вот. Ну вот сейчас, к сожалению, и цветов-то не купишь, вот что печально, да, и из дома-то особо не выйдешь. Поэтому, конечно, наше поздравление должно быть просто, самое главное, любовью наполнено. Вот, и тогда это будет по сердцу, и тогда будет это к месту, и так далее, и так далее.
Ну, а возможности прислать какие-то изображения цветочков, ну, возможности очень большие сегодня в интернете.
Вы знаете, вот я хотел бы об этом отдельно сказать, что у нас такая последние несколько лет, может быть, года 3-2, распространилась культура присылания изображений в WhatsApp, чаще всего пересылки. И вы знаете, я людей призываю быть с этим очень осторожными, потому что иногда они бывают настолько нелепые, а иногда и, честно я скажу, кощунственные, потому что люди вкладывают в него душу, но не дух. А душа наша, она так искривлена и бестолкова часто бывает, да, что, к сожалению, духу это никак не может соответствовать. Поздравляют с Великим Четвергом, с Днем Таинства, Днем Тайной Вечери, установление Таинства Евхаристии, и пишут, чтобы тебе быть чище, чтобы ты умылся и помылся, и душа твоя сияла там и так далее, и там и летала, и порхала. Вы понимаете, но это сродни кощунству, потому что смысл теряется и на многие такие праздники. Поэтому я призываю всех и в Прощенное Воскресенье, и в Троицу, и в Сочельники, Рождественские, Крещенские и прочие праздники поздравлять своими простыми словами, в своем простом понимании, без лишних слов, может быть, без чего-то. В этом чувствоваться будет ваша душа, а не глупость того, кто эту картинку нарисовал. Простите уж за такое обличение, но оно необходимо, потому что мы должны понимать вообще сущность праздников, да, может быть, почитать о них, прежде чем поздравлять, да, и тогда наше поздравление будет красивым и по душе человеку, и полезным, самое главное, для адресата.
Отец Дмитрий, спасибо, что об этом сказали, потому что я тоже вот об этом уже давно думаю. Во-первых, хочется какие-то вот слова от человека просто прочитать, а не какой-то ролик. Вот ролики я уже не могу смотреть, вот эти многочисленные. И поздравления вот тоже раздражает, когда присылают с вербным воскресеньем поздравления вербочки. И ни слова о Господе. Я вот специально как-то усиленно отправляю слова о празднике входа Господня в Иерусалим.
И я также пытаюсь парировать, с позволения сказать, да, именно словами о сути праздника, да, просто пара или одно предложение, которое полностью называет праздник своим именем и так далее. Вы знаете, один батюшка очень хорошо пошутил, ведь многие из этих картинок, видно, что это пересланные сообщения, да? Он говорит, слушайте, дорогие, вот ты получил картинку, открытку, обмусолил ее, и эту обмусоленную открытку послал следующим. Ну, разве это нормально? Ну, вот действительно, это шутка шутками, а на самом деле, конечно, они не только обмусоленные, но они еще и бестолковые, да, и безграмотные в духовном смысле, и, конечно, от этого пользы никакой. Кому-то раздражение, кому-то огорчение, а кому-то смех. Да, но религиозные праздники не должны ни в одной из этих трех чувств подвигать человека. Да, поэтому будем внимательными, осторожными, понимающими, умными, любящими людьми.
Отец Дмитрий, вот еще о чем хочется с вами поговорить. В субботу, 2 мая, день почитания памяти святой Матроны Московской. Особенно почитаемая эта святая, и очереди обычно в Москве длинные к этому определенному храму. Вот что будет в эту субботу? И, может быть, даже вначале я вас попрошу рассказать об образе вот как раз православной христианки, которая стала святой. Уж если мы сегодня говорим о предстоящем православном женском дне.
Вот в образе святой блаженной Матроны удивительно то, как Господь свою силу являет в немощи человеческой. Потому что мы с вами из жития, из жизнеописания блаженной Матроны знаем, что она родилась слепая, безо всякой возможности видеть. Да? Но более того, к совершеннолетию у нее еще и ноги отнялись. Да? То есть ограничена была тем, что света Божьего не могла видеть, а потом ограничена и тем, что она этот свет Божий, мир Божий, не могла ногами своими исходить и все это перетрогать, пощупать и достигнуть каких-то святынь и так далее, и так далее. Понимаете, то есть, вы знаете, я вот святейший патриарх Кирилл наше сидение сравнил со святой Марией Египетской, но это очень высокое сравнение и очень далекое от нас, да, поэтому оно не всех за душу берет и не всем становится понятным. А вот, пожалуй, блаженная Матрона, которая особо не могла и до храма дойти, к ней священники приходили, и не видела этой красоты храма и всего прочего. Вот в наши дни, тяжелые дни, неприятные совершенно дни, ограничения нас в передвижении, ограничения нас в нашей храмовой молитве, в богослужении, точнее, в присутствии богослужения, вот ее образ-то очень понятен и прекрасен, потому что и сейчас все-таки священники стараются навещать своих прихожан в домах, в их если никто не болеет, если сами священники здоровые, нормально себя чувствуют, и причащать их на дому, совершать исповедь и причастие на дому. Это вот, ну, знаете как, если бы нам извлечь из этого пользу, если бы нам молиться дома, как молилась блаженная Матрона, за всех своих близких, за тех людей, которые просили ее молитв, мы можем, вообще говоря, достаточно высоко взлететь в своем подвиге и возрасти духовно. Потому что я даже о себе скажу, что я 25 лет в храме служу, и, конечно, я дома-то не привык молиться. Это проблема, на самом деле, достаточно. И сосредоточиться, и слова найти, и время найти, что самое главное. В храме-то служба регламентирует твое время, да? А дома плюс-минус час или плюс-минус два, смотришь, и время улетело, и силы подостащились, да? И получается, что молитвы толком нету. И вот собраться дома на молитву, собраться с семьей или самому лично, вот он подвиг такой. Вот блаженную Матрону-то нам сейчас и стоило бы молить о том, чтобы она нам помогла вот в этом нашем сидении, в этом нашем ограничении, в этом нашем, ну, скажем так, непривычном для нас мире. Потому что действительно для нее, вот она была слепая, а через 17 лет своей жизни она перестала передвигаться на своих ногах. Какое это ограничение? Это я знаю людей, которые ослепли через какое-то время своей жизни, и для них это крах всего просто, да? А блаженная Матрона, в общем-то, дважды была ограничена в своей жизни по промыслу Божьему. И чудеса, и любовь. Ведь удивительно, что ее фотографии очень часто с улыбкой. То есть она была весела, приветлива, несмотря на весь тот ужас, который с ней творился. Это мы с вами ограничения сказали, которые, можно бы сказать, до революции с ней случились. А после революции, когда каждый верующий человек был гоним, а в особенности праведники, одной из которых явилась блаженная Матрона, как она места меняла своего жительства, как родные ее выгнали фактически из ее села в Тульской области, потому что они были уже коммунистами, и присутствие такого мракобесия в их доме было недопустимо. Вот подвижница, вот любовь, вот чудеса. Поэтому, конечно, люди ее ценят и любят. И она близкая к нам по времени. С нее легко брать пример. Вот, вот ценность, ценность подвига блаженной Матроны и возможность какого-то подражания в наше время, причем совсем в нашей точке, в которой мы находимся.
Отец Дмитрий, ну, вот тут стоит обязательно отметить, вот важно, вы сказали, что пример Матроны – это вот помолиться дома, вот сейчас хорошо молиться дома. Уже, наверное, все читали, как болеют священники. Довольно большое количество, отец Дмитрий. Вот расскажите, что происходит сейчас?
Вы знаете, мне, честно говоря, тяжело говорить, потому что я за прошедшую неделю потерял двоих дорогих мне людей, клириков Богоявленского собора, протодиакона Александра Агейкина и протодиакона Евгения Трофимова, с каждым из которых я был достаточно близко знаком и достаточно давно. И, к сожалению, этими жертвами не исчерпывается количество скончавшихся священнослужителей в результате той эпидемии, которая царит. В первую очередь, конечно, я оговорюсь, в Москве. Все-таки по регионам у нас статистика гораздо лучше, и слава богу, что так. Да, вы знаете, что удивительно, что меня, не скажу, что тревожит, но поражает, и должно прихожан настраивать на правильный лад, наверное, потому что у многих есть смущение, недоумение, недовольство, протест теми мерами, которые предпринимаются государством и священноначальником в лице патриарха или епархиальных архиереев. Но посмотрите, какая статистика. Я беру только московский регион, потому что другие епархии для меня неизвестны по статистике, ни по мирской, ни по церковной. В московском регионе, то есть Москва и область, примерное соотношение священнослужителей к населению остальному 1 к 10 тысячам. То есть теоретически, если мы рассуждаем по математике, да, то если у нас вдруг эпидемия унесла бы жизни 10 тысяч человек, то должен был бы скончаться один священник. Ну, просто сухая статистика, да, ничего личного. Но ведь сейчас соотношение скончавшихся священников, я не беру врачей, потому что по ним, может быть, ситуация гораздо более тяжелая, критическая и драматическая, да, но по священнослужителям ситуация такая, что у нас 700 человек скончалось, и из них 6 священников. То есть получается, что практически 1 к 100. То есть в 100 раз чаще умирает священник, нежели обычный человек. Понимаете, то есть это, ну, такая очень драматическая цифра, это фактически соотношение священника к количеству прихожан, да, когда к тебе на исповеди близко подошло 100 человек, пусть даже болеющих легко или без симптомов, да, то ты почти неизбежно будешь заражен. А дальше надежда только на Бога и на силы твоего организма, которых часто нету этих сил, к сожалению великому. И диабет для священников – это достаточно привычно, потому что с утра мы не кушаем, а иногда и полдня не кушаем, а иногда и весь день не кушаем, да? Ну вот, особенности профессии, к сожалению, да? Вот, и понимаете, вот эти сопутствующие моменты, они, конечно, сводят в могилу. Я не призываю там прямо вот вообще там беречь, там хранить, но просто элементарные нормы, которые нам уже предписаны, они, я считаю, адекватны. Да, священник придет к вам, но он придет к вам в дом, где 2 человека, а не в дом, где 200 человек. Да, это тоже вот имеет очень большое значение. Я, к великому сожалению, знаю людей, которые в Лавру съездили на Пасху и тоже, к сожалению, заразились там при огромном стечении народа именно из-за того, что нарушали все-таки благословение священноначалия. Да? Ведь мы читаем у епископа Петерима Творогова, ректора Московской духовной академии, что люди с бранью бросались на ворота Лавры в Великий понедельник, когда уже были закрыты эти ворота, потому что первый иерарх нашей церкви, Святейший Патриарх, благословил их закрыть и требовали открытия для богослужений. И мы видим и владыку в болезни, и владыку Парамона, с которым я тоже очень хорошо знаком, наместника Лавры в болезни, и многих-многих духовников. Ну, зачем нам наше счастье духовное такой ценой? Наверное, это неправильно. Христос пришел пожертвовать собою, а не другими. А у нас получается немножко обратное.
Отец Дмитрий, ну, вероятно, сегодня уже настроение и мнение то нужно храм посещать в эти дни или нет, у прихожан все-таки поменялось?
Поменялось, но не кардинально, что меня, конечно, очень удивляет и расстраивает. Да? То есть если до этих событий 2/3 кричали «откройте храмы», то сейчас кричит 1/3. Но все равно это очень много и очень странно, что люди чего-то не понимают в христианской любви на самом деле. Да? То есть христианская любовь, она даже выше, честно скажу, она выше таинств в данном значении, да, и, честно говоря, очень горько, что люди вот так ринулись в храмы, дотерпевшие там без причастия, без исповеди весь Великий пост, а мы хотим на Страстной причаститься, а мы хотим на Пасху, а где же вы были-то весь Великий пост? А если вы причащались в Великий пост, то зачем вам, соответственно, Страстная и Пасха? Крайней необходимости в этом нету. И, знаете, у нас получился такой перекос церковный, да, мы учили последние 20, наверное, лет о том, что хорошо бы причащаться часто. Что такое часто, каждый понимал по-своему. Да, для кого-то часто раз в неделю, для кого-то часто раз в месяц. Но те из нас, которые к вере пришли еще в советское время или в ближайшее постсоветское, то есть 90-е годы, а не в 2000-е, прекрасно помнят, что рекомендации духовников в то время были. Я не обсуждаю, хорошие они или плохие, просто рекомендации авторитетных в духовной жизни людей. Причащаться 4 раза в году, в каждый пост. 1, 2, 3, 4, 4 наших больших поста. И я с ответственностью скажу, что люди тогда не были менее духовны, чем те, которые сейчас причащаются от 1 до 2-3 раз в месяц. Да, понимаете, то есть не в частоте, а в нашей чистоте заключается влияние на нас таинств, в нашем покаянии, в нашей любви, в любви к Богу и ближним, да, влияние на нас таинств. Вот, пожалуй, такие мои заметки, ну, они, конечно, продиктованы некоторым и разочарованием, и горем утраты, безусловно.
Отец Дмитрий, а что вот сейчас в интернете, какие-то, не знаю, можно ли спрашивать о таинствах, вот что можно дистанционно, какую помощь от священника получать?
Ну, вы знаете, таинства, к сожалению, дистанционно не совершаются. Митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, обмолвился, но не благословил и никак не акцептовал каким-то образом возможность совершения таинства исповеди дистанционно. Да, казалось бы, только священник, только человек, и, в принципе, все происходит одновременно, если мы пользуемся телефоном или видеосвязью, даже как в настоящий момент мы с вами, то теоретически в этом смысле для благодати преграды нет. Да, потому что, конечно, нам хочется материального какого-то прикосновения, облачения священника, его благословляющей десницы, да, но мы вспомним с вами, что святой Иоанн Кронштадтский, конечно, пример высокий и недосягаемый для нас, современных священников, может быть, но исповедовал вовсе не так. Он осенял всех епитрахилью, всех, кто находился в соборе, да, и каялся в своих грехах, да, и тем самым прощал грехи. Ну, в общем-то, расстояние в 10 метров или в километр, или в 20 километров для Бога, конечно, ничто. Да, причастие в данном случае, конечно, совершиться не может, но самое главное, что мы сейчас сталкиваемся с множеством в Москве скончавшихся людей, да, и вы знаете, клирикам нашим иногда приходится совершать отпевания заочные, причем заочные даже не людей в храм нельзя впустить, не тело, тем более усопшего от коронавируса, да, в закрытом гробу хоронят в любом случае, такое распоряжение властей, а иногда и кремация, но заочное отпевание с видеоприсутствием этих людей в храме или в доме священника, или в том помещении, где священник может совершить отпевание. Это, конечно, огромное утешение для людей, которые могут помолиться о своем усопшем вместе со священником. И мне приходилось отпевать вот так дистанционно, заочно, правда, без видеосвязи, и одному моему священнику по видеосвязи. И, в принципе, какие-то духовные вопросы, какие-то проблемы, которые сейчас возникают, и которые раньше решались в очной беседе со священником, которого трудно поймать, там, договориться о встрече в храме или дома, сейчас проще решать и, возможно, решать по видеосвязи, благо к этому есть технические возможности, сейчас у очень многих людей. Даже пожилые бабушки в нашем приходе, 80-летние, освоили WhatsApp и с удовольствием этим пользуются. Слава Богу, что такие технические возможности в наше время для людей есть, и ими можно пользоваться ко благу.
Отец Дмитрий, а ведь благо еще и то, что 80-летние прихожанки осваивают интернет и разные возможности в интернете общения. Это же полезно для них во всех отношениях.
Могу сказать, мозг работает, все работает. Время, конечно, полезно, а в обычное время... В обычное время лучше бы с родственниками общаться, да вот только не все-то родственники навещают своих близких людей, поэтому, конечно, вот эта привычка, может быть, поможет в будущем, да, опять же, когда ждешь родных, а они раз в месяц только появляются или раз в год.
Отец Дмитрий, исповедь ведь возможно же тоже...
Если благословить священноначалие, то будет возможно. Да, пока этой возможности нам не открыли. Да, по крайней мере, я говорю о потенциальном рассмотрении этого варианта, и я не вижу в нем препятствий, да, таких технических, духовно-канонических. Да, потому что, вы знаете, вот привязка, например, к облачению, да, что на тебе должно быть епитрахиль, ведь это символ заблудшей, израненной овцы, которую священник-пастырь берет на свои плечи и несет лечить. Да? И вот этот символизм, пришедший к нам в большей степени из католичества, ведь у католиков тоже и для совершения исповеди ты хотя бы нитку должен какую-то найти, повесить ее к себе на шею, да, чтобы таинство совершилось. Ну, такая вот удивительная привязка к материальному миру. Да? И вы знаете, мне кажется, что в православии, вот в данном конкретном контексте, я не говорю об общем, да, вот этот символизм вполне может быть преодолен. Потому что, ну нету никаких препятствий, нету никаких границ в данном случае для благодати. Я о том же самом рассуждал и о куличах, что святейший патриарх мог бы осветить по телевидению куличи всея Руси. А мы бы только покропили, не читали бы молитвы на сайте патриархии.ру, да, люди, я имею в виду, миряне дома, да, потому что для благодати нету. Ну, единственное, часовой пояс, конечно, может быть, ограничение. Но если ты смотришь напрямую, то и тут проблемы нету. Да, то есть вот это повод для рассуждения, повод для дискуссии, для обоснования богословского. И, мне кажется, для разрешения такой возможности. Потому что, ну, это, вообще говоря, интересная тема, очень интересная тема. И я бы хотел бы, чтобы она была поднята и каким-то образом разрешена. Не в частных дискуссиях священников, где каждый либо крайне либерально настроен, или крайне традиционно настроен, да, а вот именно в беседах умных людей, представителей богословия, священноначалия и так далее. Посмотрим, поживем, увидим.
Отец Дмитрий, ну, если не исповедь пока, то беседа со священником возможна?
Да, возможно, и вы знаете, я слышал о том, что в рамках социальной сети «Одноклассники» социальный отдел Московского патриархата организовал такое дежурство священников с возможностью задать им какие-то вопросы через этот сайт, ну, какие-то наболевшие духовные темы поднять, да, не могу сказать, какими минутами это ограничивается общение, но тот факт, что по данным прошлой недели в общении со священником вступило более 5000 человек, говорит о том, что это востребовано и, ну, наверное, не бесполезно, конечно, скажем. Но в общем случае, конечно, мы стараемся общаться таким образом по видеосвязи или просто по телефону с теми, кого хорошо знаем, потому что если доктор знает историю болезни, он может дать нужное лекарство, да? А если ты пришел к кому-то, кто и на твоем языке не говорит или тебя совершенно не знает, то, конечно, эффективность этого общения существенно ниже. Ну, такая возможность, видите, для людей появилась, слава богу, что она есть.
Но вы со своими прихожанами беседуете?
Я стараюсь, конечно, уделять это время, да, потому что в храме мы не можем встретиться после службы, мы не можем пообщаться, да, и, конечно, вот и видеосвязь ли, или просто по телефону 10-20 минут, конечно, это необходимость, и, безусловно, уделяю такое время.
Отец Дмитрий, ну я просто вот уже догадываюсь, что если будет такая возможность, у священников вообще не будет свободного времени. Потому что люди могут очень долго говорить по телефону, в зуме о своих проблемах. Вот, может быть, вы подскажете какой-то интервал времени, который, ну, нормален для таких бесед и для исповеди вообще на будущее?
Вы знаете, для исповеди интервал, именно для исповеди интервала быть никакого не должно. Записочка со списком твоих недостатков, и все. А вот духовная беседа о том, как преодолеть эти недостатки, да, она не должна в рамках исповеди совершаться. Это отдельный вопрос, отдельная беседа. И мне кажется, что период в 20, максимум 30 минут для такой беседы, он максимально эффективен. Больше уже бессмысленно, больше уже пустое, больше уже пустая нагрузка на, если не на говорящего, которому наговориться, может быть, способностей хватает и 2 часа, и 3 часа говорить, да, то на священника уж точно, да, то есть в данном случае мы просто тратим время и силы, и этого времени и сил, я честно признаюсь, не будет хватать на других людей. Я с этим сталкивался, к сожалению, но вы знаете, я скажу так, что в храме-то еще меньше времени, потому что и люди наседают каким-то образом, да, и много стоит людей на исповеди. Конечно, людям очень обидно, когда их 50 человек стоит, а один человек занял священника на 20 минут, да, а служба всего 1,5 часа идет, да, это неэтично, но не все это понимают, и священнику иногда трудновато бывает каким-то образом человека ограничить, да. Вот, а так, если священник сразу договаривается о том, что наша беседа длится столько-то, совершаться она будет во столько-то, да, ну, предварительно, как по записи, я бы так сказал, да, то это, в принципе, все более или менее нормально и более или менее подъемно. А если говорить про время, ну, вы знаете, вот честно сказать, я скажу, что у московского священника, если он служит искренне и с любовью к людям, времени нету. Вот, к сожалению, даже на свою семью нету. Поэтому для нас ни жарко, ни холодно. Просто дома тебе, может быть, даже чуть-чуть уютнее, чем в храме. Вот и вся разница. Вот, так что, ну, так вот как-то.
Отец Дмитрий, я прочитаю вопрос Ольги. Зрительница, наша слушательница спрашивает, все-таки как часто, на ваш взгляд, нужно причащаться и зачем причащаться? Преображает ли нас причастие?
Вы знаете, причастие в первую очередь восстанавливает в нас ниточку единства с Богом. Да, я дерзаю говорить такие слова, что если мы причащаемся, мы можем смотреть на мир Божьими глазами, оценивать ситуацию и себя самих, самое главное, с его точки зрения, да, в единстве с ним по благодати. Поэтому, конечно, причастие нам необходимо, оно крайне нам нужно. Оно, вот как сказать, это та влага, которая нашу душу поливает, да, без нее мы засохнем просто. Но вот чистота причастия, да, ведь разные духовники рекомендуют очень разное, и до сих пор от 1-2 раз в неделю до там 4 раз в году, да, но все же, как мне кажется, нужно стараться не реже раза в месяц. Я не говорю, что чаще, но не реже, да, вот хотя бы раз в месяц таким образом свою встречу с Господом, да, укоренить, углубить, очистить себя, безусловно, покаянием перед этим, потому что мы не можем в наш заброшенный всякой пылью, грязью дом, пригласить того, кто важнее и чище всякого человека земного, да, в данном случае дом души. И исповедь в таком контексте носит техническое значение, это уборка, да, много ли мы насорили, мало ли мы насорили, но убраться должны, прибраться должны, так как хозяйка, встречая гостя, она хоть скатерть да поправит, да, если в доме все прибрано и все хорошо. Вот так и наша встреча с Господом. Причастию предшествует исповедь. Ну, наверное, так бы я сказал.
Отец Дмитрий, ну вот несколько вопросов примерно одинаковые. Интересуются зрители, слушатели наши. Вот сейчас вот эта эпидемия, коронавирус, это что, знак апокалипсиса? Вы что думаете?
Вы знаете, я ничего не думаю. Я заканчивал Бауманский университет, и я, ну, предельный реалист. Поэтому я смотрю на эту ситуацию с технической какой-то точки зрения, да. Ну, это очередное событие мирового масштаба, да. Ну, мало ли у нас было катастроф, мало ли у нас было проблем и так далее. И погибали в этих катастрофах не меньшее количество людей, а большее. Возьмите Чернобыль. Это что, был апокалипсис? Не знаю. И вот возьмите коронавирус. Это был апокалипсис? Не знаю. Да, и говорить и рассуждать, мне кажется, здесь просто не полезно. Нужно принимать. Нужно принимать, находить себя в текущих условиях, да, и, как говорится, себя в норме держать. И вы знаете, вот я просто боюсь, что формата передачи не хватит, да, и немножко упомяну об одном моменте, который связан вот с этими ограничениями для верующих, с ограничениями для храмов, для священников. Я упомяну об очень бедственном, я не побоюсь этого слова, состоянии храмов. Ведь несмотря на всю ту чушь, которую в интернете можно прочитать, храмы содержатся только прихожанами. Только прихожанами. У храма ни у одного нету других источников. Ну, если только там, может быть, какое-то там производство, пасека какая-то, да, подсобных хозяйств, да, но они не приносят значимых доходов. И вот в этой ситуации, конечно, многие священники и многие храмы предлагают дистанционно подать записки, какие-то поминовения, панихиды, сорокаусты в их храм, конкретные нуждающиеся в помощи, потому что если прихожан нету, нету и средств, да, и некому содержать, даже за отопление нечем заплатить и за электроснабжение. А и многие священники предлагают жертвовать и дистанционно принимают записки, в их числе и наш храм. Но какая проблема? Вы должны быть точно уверенными, что принимает эти записки, эти пожертвования храм. Лучше, когда вы являетесь прихожанином этого храма, лично знаете батюшку и лично знаете храм. Не рискуйте, пожалуйста, жертвовать тем, кого вы не знаете.
То есть могут мошенники быть.
Да, вы знаете, уже процветает мошенничество. У нас есть социальная сеть Елицы, которая превратилась в сеть обмана, к сожалению, великому, который агрегировал на своих страницах десятки храмов и собирает якобы на них якобы напоминания в этих храмах. К сожалению, наш храм в эту сеть попал, да? Не попадайтесь вы в эти сети. Собирает поминовения на святую землю, собирает поминовения на Афон. Дорогие, ну не покупайтесь на это. Жертвуйте только тем храмам, которые рядом, которые явно нуждаются, в которых вы знаете, что это настоящий священник. Переспросите, уточните, позвоните, да? Вы принесете пользу тогда не только храму, но и самим себе, потому что за вас будут молиться, за ваших близких будут молиться, и все те обряды, которые вы заказали, будут совершаться, пусть и без вашего участия, но по вашей заявке и по вашему пожертвованию. Вот, наверное, такой момент, который очень характерен во времена любых потрясений, активизируются мошенники.
Очень хорошо, отец Дмитрий, что вы предупредили об этом, важно знать. Отец Дмитрий, у нас вот несколько секунд, я думаю, что вот о предстоящем празднике еще можно с таким призывом обратиться. Мироносицы шли, чтобы воздать последнее умершему Господу, а Он воскрес. Мы об этом знаем. И не только в предстоящее воскресенье, а всегда нужно, наверное, все-таки думать, а что мы можем дать Господу? Вот как мы стоим, живем, говорим, думаем перед нашим Спасителем? Отец Дмитрий, вот еще мы успеем ваше пожелание. Несколько секунд.
Вы знаете, я говорю это всем и скажу тем, кто нас видит и слушает, да, не забывайте благодарить. Благодарность Господу за копейку обернется вам тысячу от Него. Покаяние хорошо, прошение хорошо, а благодарение важнее. Христос воскресе!